Мы перешагнули по милости Божьей порог Нового года. Этот год объявлен в нашем братстве годом благовестия. Это актуально для нас сегодня, актуально для всей нашей страны, актуально для нашего братства, актуально для каждой церкви и для нашей церкви. Потому что, к сожалению, мы вынуждены констатировать такой факт, что церкви наши в основном даже не увеличиваются числом, за редким исключением. Остаются в том же самом состоянии, даже некоторые несколько уменьшаются. Такая общая тенденция. И сокращение народонаселения в стране, и охлаждение любви, приближение к последнему времени, это побуждает наших братьев и объявлять вот благовестие. Мне бы тоже хотелось говорить об этом сегодня, о важности благовестия, о том, как нам надо предстоять перед Богом. Тем более сегодня мы как раз молимся на неделе молитвы, молимся о том, что Господь каждому из нас определил. Как нам надо, видя вот эти современные условия, как нам надо вести себя по отношению вот общества окружающего и нас, наших отношений с нашим Господом. Но текст, который хотел бы предложить для размышления сегодня, это текст из Ветхого Завета, из книги «Бытие», из 18 главы. Текст очень интересный на самом деле. Это диалог или даже, скажем так, не диалог, а торговля Авраама с Богом. И это происходило как раз после того, как три путника, два ангела, и, скорее всего, Господь, пришли навстречу к Аврааму. Пришли они навстречу. И они общались с Авраамом, общались с его женой. И вот после этого происходит удивительный диалог. Книга Бытие, 18 глава, с 22 стиха. «И обратились мужи оттуда и пошли в Содом. Авраам же еще стоял пред лицем Господа. И подошел Авраам и сказал, неужели ты погубишь праведного с нечестивым? Может быть, есть в этом городе 50 праведников? Неужели ты погубишь и не пощадишь место всего ради 50 праведников в нем? Не может быть, чтобы ты поступил так, чтобы погубил праведного с нечестивым, чтобы тоже было с праведником, что с нечестивым. Не может быть от тебя. Судья всей земли поступит ли неправосудно? Господь же сказал, если я найду в городе Содоме 50 праведников, то я ради них пощажу все место сие. Авраам сказал ему в ответ, вот я решил заговорить владыке, я прах и пепел. Может быть, до 50 праведников не достанет 5. Неужели за недостатком 5 ты истребишь весь город? Он сказал, не истреблю, если найду там 45. Авраам продолжал говорить с ним и сказал, может быть, найдется там 40. Он сказал, не сделаю того и ради 40. И сказал Авраам, да не прогневается владыка, что я буду говорить, может быть, найдется там 30. Он сказал, не сделаю, если найдется там 30. Авраам сказал, вот я решился говорить владыке, может быть, найдется там 20. Он сказал, не истреблю ради 20. Авраам сказал, да не прогневается владыка, что я скажу еще однажды, может быть, найдется там 10. Он сказал, не истреблю ради 10. И пошел Господь, перестав говорить с Авраамом. Авраам же возвратился в свое место. Если мы посмотрим на контекст этого диалога Авраама с Богом, то мы увидим, что Бог решил сделать два интересных дела одновременно. Во-первых, Он решил посетить Авраама и сообщить ему о будущем рождении ребенка от Сары. И предыдущий текст об этом говорит. И Сара, когда узнала об этом, она рассмеялась. Он говорит ей, Сара, ты смеялась? Говорит, нет, не смеялась, господин мой, не смеялась. А Бог говорит, смеялась ты, Сара, на самом деле смеялась. И она говорит, да, откуда мне иметь такую радость, потому что господин мой стар, она говорит. Сара говорит, господин мой стар. Если мы читаем дальше, то Сара еще прожила, еще родила ребенка, ребенок этот вырос, потом Сара уже отошла в вечность, Авраам еще, по-моему, взял хитуру, другой еще 5 детей родил. Так что не совсем-то Авраам был такой старый, как казалось иногда Саре. Поэтому не знаю, почему Сара улыбалась. Но тем не менее, Господь говорит, принес весть о рождении сына. И потом у Бога был другой еще момент. У Бога было другое дело и задание. Они отправлялись вообще-то в Содом совершить контрольную закупку, если так можно сказать, контрольную закупку. Потому что вопль содомский о грехе этого народа развращенного достигал до неба. И Бог решил послать туда двух ангелов для того, чтобы самим увидеть своими глазами и, как это говорят люди, совершить контрольную закупку. Ну, у нас сегодня. Все знают, что в этом магазине обвешивают. Все знают, что в этом магазине какой-то контрафактный товар. Но вот факт нужен. Нужен факт. И вот они, идет какая-нибудь комиссия в обычном обличии, не в форме, конечно. Они приходят, делают контрольную закупку. И потом, тогда уже приходят туда люди в форме, оформляют протоколы и всякие другие наказания следуют этим людям. Бог вот так же посылает в Содом, который уже славился своим грехом и своей распущенностью, посылает двух ангелов. И когда они уже пошли, а Бог в этот момент, или ангел лица Господня, хотя в еврейской традиции говорят, что это сам был Яхве, говорил с Авраамом, в образе вот путника какого-то. И Бог говорит, утаю ли я от Авраама? И вот они остались с Авраамом, Авраам пошел провожать их, дошел до границы своих владений. Ну, так принято было. Закон гостеприимства обязывал проводить путника. И он довел путника с особым почтением до границы своих владений. Те два ангела ушли в Содом. Авраам стоит и общается с Богом. И Бог ему говорит, что он собирается сделать с Содомом. И Авраам понимает, что там его племянник Лот. Он понимает, что там находятся его родственники, племянник его семья. И Аврааму надо что-то делать. Авраам был это тот человек, который когда-то вступился уже однажды за Лота. Если вы помните, то, по-моему, в 14 главе Бытие, когда пришли враги, захватили Лота, Авраам вооружил только своих рабов, человек 300. Пошел, догнал, разогнал всех этих врагов. 4 царя, по-моему, приходили наступать. Разогнал их, отбил у них Лота. Забрал у них все, что там вот они взяли, ничего, и вернулся назад. И вот он опять смотрит, Лоту угрожает опять опасность. Но теперь опасность более серьезная. И он не может вступиться, потому что Бог сам решил наказать Содом и Гоморру. И поэтому он избирает совсем другую тактику, и он начинает разговаривать с Богом. Он начинает вести этот диалог по-восточному учтивый, по-восточному такой вот, знаете, диалог, он интересный, но тем не менее он вполне, вы знаете, он вполне серьезный диалог. Он говорит, Господи, да не прогневается владыка, может быть там, неужели ты погубишь этот целый город, может быть там есть 50 праведников. Он говорит, не погублю. Авраам понимает. Ага, Бог начал с ним разговаривать. Диалог пошел. Значит, надо развивать наступление. Может быть, 40 там, может быть, 30, может быть, 20. Авраам смотрит, что идет его собеседник навстречу ему. Авраам понимает, что ситуация развивается, но там же он другой мыслью своей понимает, что там, наверное, нет 20. Он говорит, может быть, там 10 праведников. Он вот так вот ведет диалог. И Бог перестал с ним говорить. Как оказалось, там 10 праведников не было. Там, наверное, и 5 праведников не набралось. Если мы смотрим на Лота, то Писание о нем говорит, Новый Завет говорит, что Лот в праведной душе своей мучился, живя в этом городе. Из всех праведников, наверное, там Писание говорит, там, может быть, один праведник нашелся, Лот. Что интересно в нашем контексте сегодня в этой истории? Братья и сестры, давайте мы поразмышляем над примером жизни праведного Авраама и праведного Лота. И возьмем какие-то для себя интересные уроки. В чем разница между праведностью одного и праведностью другого? И какая у нас праведность сегодня? У нас с вами праведность Лота или у нас сегодня праведность Авраама? Давайте мы посмотрим, в чем разница этой праведности. И на самом деле позиция Авраама такая, что Бог, позиция Бога, она такая вот, грех велик, и грех должен быть наказан. Это позиция Бога в этом диалоге. И вполне на определенное Бог имеет на это право, полное суверенное право наказывать грешников. Это его право. Позиция Авраама, она несколько иная. Он говорит, да, Господи, все это так, но судьба города должна решаться не по грехам нечестивых, а по жизни праведных людей, по наличию в нем праведников. Бог говорит, что надо наказать грех, потому что там живут грешники. Авраам говорит, да, Господи, не прогневайся, но давай рассмотрим, Господь, вот что там есть праведники. Можешь ли ты погубить праведного с нечестивым? А Авраам апеллирует к милосердию, к справедливости Божьей. Божья справедливость требует, чтобы были наказаны нечестивые. Авраам тоже апеллирует к справедливости Божьей. Но говорит, Господи, нечестивые это нечестивые, но там, если есть праведники, неужели ты погубишь? Авраам не говорит, что там мой племянник. Он эти аргументы не приводит, хотя они за кадром, за скобками они видны. Но тем не менее он говорит, Господи, ты же правосудный, ты же справедливый, как ты можешь праведников погубить вместе с нечестивыми? И это видимая часть диалога Авраама. Хотя там внутри он все-таки желает спасти своих близких. И вот идет этот диалог. И Бог, как ни странно, Бог соглашается с Авраамом. Во-первых, он согласился с ним разговаривать. Бог, как бы сказать, выслушивает, как Авраам торгуется с Богом, как на восточном рынке. Вот так же учтиво. Люди, которые бывали в Турции, они говорят, ну вообще у людей Востока, в Иерусалиме, они говорят, что если ты пришел на рынок и просто так купил товар по первой цене, которую сказал тебе продавец, продавец хоть и получит хорошую сумму, но он несколько обидится внутри, что ты не стал торговаться с его товаром. Они умеют торговаться, они знают, как это торговаться. И наши туристы, которые приезжают туда, паломники, они иногда какое-нибудь изделие, если вначале он торгует ее, эту сумочку, например, кожаную за $40, в конце он может ее за 10 уторговать и пойти за 10. Когда ты уже уходишь, там у них вот целый ритуал. Все, я уже уйду. Ухожу, поворачивается и уходит куда-то. Он доходит до соседнего отдела, тот ему кричит, давай вернись, давай поговорим, давай вот за 30 я тебе отдам. Тот, нет, за 30, хорошо, да, но нет, все-таки много, я все-таки пойду. Ну, хорошо, за 20. И вот эта восточная привычка торговаться, она ведет свои корни оттуда, издалека. И Авраам торгуется с Богом. И идет этот диалог 50, потом 40, потом 30, потом 20, потом 10, и потом Бог перестает говорить с Авраамом, потому что не нашлось там 50. Ни 20, ни 10 не нашлось праведника. Если мы посмотрим на жизнь потом, то мы увидим, что там даже 4 не нашлось. И даже 3 не нашлось. Если там и нашелся один, то этот был единственный, наверное, сам племянник Лот. Если мы посмотрим на жизнь этого Лота, то мы увидим, что последствия жизни Лота, они тоже интересны. Он жил, вы знаете, в последствиях своих неправильных выборов. Когда-то он неправильный сделал выбор, как мы видим. Авраам ему говорит, вот стада большие, наши великие стада, многочисленные, пастухи спорят, ругаются друг с другом за пастбище, за источники вод. Давай мы разойдемся, потому что земля позволяла им разойтись, а вместе нам тесно. И вот он говорит Лоту, ты направо, я тогда налево. Если ты налево, я тогда пойду направо. Выбирай. Лот посмотрел в одну сторону, посмотрел в другую и увидел, что земля Содомская, она была написана прекрасна, как сад Едемский. Потому что там была прекрасная земля, орошаемая земля. Для того, чтобы добыть пропитание, людям приходилось употреблять минимум усилий. Минимум. И они вполне спокойно себе жили. У них оставалось много времени для того, чтобы спокойно жить и наслаждаться жизнью. И они, наслаждаясь жизнью, имея свободное время, ресурсы свободные, они постепенно развратились. И развратились до такой степени, что мы читаем потом 19 глава, что даже сегодня нам трудно представить такое вот великое развращение, какое было в Содоме и Гоморре. И мы вполне понимаем справедливый Божий гнев, который решил даже не наказывать кого-то, он решил полностью истребить, просто выжечь напалмом эту землю. Потому что были посланы ангелы, два новых свежих человека пришли в Содом, и весь город собрался у ворот Лота, у дверей Лота. И они стучат и требуют, чтобы он их вывел к ним, для того, чтобы сделать с ними насилие. И даже когда Бог, ангелы поразили их слепотой, они уже слепые, полностью слепые эти люди, что они делают? Стараются уйти домой, ищут глазную клинику, окулиста. Нет, они продолжают искать вход в этот дом. Вход в дом. Опять слепые продолжают лезть на грех. Это уже полностью человек, пораженный грехом. У него атрофированы все чувства. Сегодня мы смотрим, что человек полностью гибнет, а он продолжает в таком состоянии идти на грех и разрушать свою собственную жизнь. И второе послание Петра, вторая глава, пишет о праведном Лоте, что праведный Лот, утомленного отношением между людьми неистово, обращением между людьми неистово развратными, избавил только свою собственную душу. Он не смог никого избавить. Вот она, праведность Лота. Она прорисовывается очень явно и четко в Новом Завете. Его праведности хватило только на то, чтобы смотреть на окружающий мир и мучиться в праведной душе своей. И он мог избавить только свою душу. Праведности Авраама хватает на большее. Он мало того, что сам праведный, он ведет свою семью по нужному направлению. Он разумно решает вот эти конфликты со своими родственниками, с Лотом направо ты налево. Когда была нужда, он вооружал своих людей и бросался в погоню за врагами, освобождал. То есть его праведности хватало гораздо на большее. Вести свою семью, заступаться за своих родственников, освобождать их от плена, ему хватало этой праведности. Вот в чем разница праведности Лота и Авраама. Один живет, смотрит на этих людей и просто мучается в праведной душе своей. А второй смотрит на все это и вступается за своих близких. Надо идти в стан врага. Он идет в стан врага. Надо этих царей аморийских, которые приходили к нему. Он поразит их, но освободит своих близких. Надо вступить в диалог с Богом, поторговаться с Богом за своих близких. Он вступит, он будет с самим Богом вести диалог, предстоять перед Богом и вот именно приступать к престолу благодати за своих близких. Вот чем отличается праведность Лота от праведности Авраама. Вот такие они разные, оба, казалось бы, праведные. И когда мы сегодня размышляем об этом, братья и сестры, в контексте того нашего года благовестия, то мы рассуждаем, а какая наша позиция? Вот мы смотрим, сколько верующих, много или мало? Мало. Мы смотрим, что наши родственники и близкие, они до сих пор где-то в плену, захвачены врагом. Наша позиция – сидеть и мучиться в праведной душе своей, лить слезы, или все-таки что-то делать, как делал Авраам, или все-таки подниматься, идти туда и освобождать их, подниматься, вести диалог с Богом, вести вот этот, не знаете, спор или торговлю с Богом, то есть молиться, предстоять, не отступать от Бога в молитве, конечно. Вот это позиция Авраама. Какая позиция нам ближе? Какую позицию мы исповедуем? И какую праведность мы практикуем в нашей жизни? Праведность Лота или праведность Авраама? Авраам и Лот, оба праведники. Но праведность у них несколько различна, разного свойства или разного качества. И впоследствии, конечно, мы смотрим на Лота, мы понимаем то, что он оказался в таком опасном месте, это последствия его выбора, последствия неправильного прохождения перекрестков. Он стоит на перекрестке, налево пойдешь, направо пойдешь, что выберешь, Лот? Он посмотрел, и его удобство, богатство, красивая жизнь, благоустроенная жизнь, она взяла верх. Это его выбор.
И в конце концов, с чем он остался? Ни с чем. Ни дома, ни семьи, ни жены. Две дочки в непонятном качестве родились от них, то ли дети, то ли внуки. Не поймешь, кто они по статусу, по отношению к этому Лоту. И потом последствия этих детей, это кто они были? Они были злейшими врагами Израиля. Моавитяне, аммонитяне. Они всегда воевали с израильтянами. Смотрим и видим, вот они последствия неправильных выборов в нашей жизни. И еще, дорогие друзья, на что хотелось бы обратить внимание, что, смотрите, Бог наблюдает за всеми городами. Он видит и Он контролирует. Не только за Содомом и Гоморой. Он наблюдает за Россией, Белоруссией, Украиной, Америкой, за всеми городами, за всеми странами, континентами. Он наблюдает за нашим городом, Бог. И смотрит, как поступить, что сделать, благословить и не благословить. Конечно, намерение Божие не может быть остановлено, но здесь мы видим особое отношение, что, оказывается, праведники, их позиция могут повлиять на решение Бога. Могут повлиять. И они должны влиять. Мы читаем, например, притча 11.10. При благоденствии праведников веселится город, а при погибели нечестивых бывает торжество. Праведники, которые живут в городе, они на самом деле влияют на этот город. Кто-то говорит, что если бы христиан было 5% от населения, это было бы весьма заметное влияние. Даже 5% населения, если христиане. Но, тем не менее, если мы смотрим дальше на Лота, то у него была проблема смешанных семей, когда один праведник, один неправедник. Скорее всего, у Лота были вот жена, она была по еврейской, опять же, традиции, по еврейской истории, она была дочь местного сановника какого-то. И он женился на нее, поэтому вначале, если он шатры раскинул около города, то потом смотрим, он уже живет в городе, у него там каменный дом, и он сидит у ворот, Лот. Потому что он встретил этих путников, когда они входили в ворота, и он там сидел у ворот. Опять же повторюсь, что еврейская традиция говорит, что он был одним из руководителей этого города Содома. То есть он вполне прошел по этой лестнице, но все-таки он остался там чужим и пришельцем. Все-таки они говорят, что нам хочет сказать этот вот пришелец? Он продолжал оставаться пришельцем, хотя он был как один из них, но он никогда не стал содомлянином. В полном смысле этого слова. Так же, как верующие, как бы мы ни подстраивались под это общество, под этот мир, мы никогда не станем одними из них. Пусть Господь нам поможет. И это первый вывод, что Бог наблюдает за всеми людьми. И присутствие, второй момент, присутствие праведников является в городе, в населенном пункте, их позиция является все-таки зачастую определяющим моментом, который может повлиять на какие-то решения и процессы. И позиция праведников должна быть активная. Не просто мы должны сидеть и мучиться в праведной душе своей, что нас мало, вокруг все не так, грешники вокруг. Скоро вот это будет глобальное такое чипирование населения. Люди сидят и мучаются, разные друг другу ссылочки пересылают. Но у нас должно быть такое вот отношение к окружающему миру, как у Авраама. Что он должен пытаться влиять на ситуацию. И присутствие праведников или нечестивых влияет на судьбу этих городов, этих народов. Поэтому у нас должна быть активная позиция перед Богом и перед обществом. И третье. Быть праведником мы должны выбрать. Какую праведность мы избираем? Праведность, как Авраам, активная праведность, который ведет за собой семью свою, который выходит в это общество, если надо, он решает какие-то вопросы, идет отвоевывает своего племянника, идет туда, где враги захватили его. Он стоит перед Богом вот в проломе за эту землю, пытается повлиять как-то на решение. И Бог хотя, смотрите, он перестал говорить с Авраамом, и Бог все-таки погубил Содом, но он послал ангелов И они вывели Лота и его семью. Посмотрите, все-таки Авраам повлиял на решение Бога. Все-таки он, его молитва, его диалог с Богом, он имел результат вполне определенный. Это для нас хороший, важный пример, что нам надо предстоять перед Богом. Нам надо быть праведником с такой активной формой праведности. Активной перед Богом и активной перед этим обществом. И когда мы молимся сегодня о том, чтобы благовестие достигало до каждого населенного пункта в нашей стране, чтобы Слово Божие достигло до всех людей, которые живут рядом с нами, то нам надо понимать, что мы должны быть такими праведниками, как Авраам, а не просто быть как Лот. Как Авраам идти в стан врагов, чтобы освобождать Лота. Как Авраам предстоять перед Богом в молитве, надо в посте, для того, чтобы решать перед Богом судьбы этих людей. И вы знаете, у Авраама есть результат, его праведность. И когда мы молимся, будем сегодня еще молиться о том, чтобы Господь пробудил нас именно в праведности нашей, чтобы мы все-таки влияли на окружающее общество, все-таки мы влияли на людей, которые живут рядом с нами. И идя и проповедуя, идя, вытаскивая этих людей на свет Божий и одновременно предстоя перед Богом в молитве. Аминь.